Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу очередную интернет-конференцию. С вами Алексей Егоров, кандидат медицинских наук. Я сейчас нахожусь в городе Киры. Если меня слышно, пожалуйста, поставьте крестики, как-то дайте мне знать, хорошо ли меня слышно. Если какие-то шумы или как-то еще что-то мешает, пожалуйста, тоже сообщите. Я очень внимательно слежу. Ну, отлично. Мне очень приятно, что сегодня у нас очень большая аудитория. Я смотрю, даже у нас из Германии, из Ирландии есть люди. И мне это очень приятно. Тема сегодняшней интернет-конференции будет очень интересная. Та, которая мне давно не дает покоя, это взаимоотношения человека и микроорганизмов. Как бороться с различными микробами и нужно ли иногда с ними бороться? Может, не стоит всегда так это однозначно воспринимать бактерии и другие микроорганизмы в качестве врагов. Как сделать так, чтобы мы жили долго? Дело в том, что тема эта чрезвычайно актуальна. Особенно это связано с тем, что многие люди не понимают значения тех или иных микроорганизмов в нашей жизни. Дело в том, что на планете сначала появились микроорганизмы, потом уже преобразовались в макроорганизмы, то есть многоклеточные микроорганизмы. И количество микроорганизмов на Земле во много раз больше, чем многоклеточных. То есть, по большому счету, Землю, атмосферу, все, что здесь на Земле, создают именно вот микробы, которые находятся в огромном количестве в почве, во всех растениях и даже внутри нас находится огромное количество микробов. Думайте только, на одну клеточку нашего личного на одну клеточку в нашем организме приходится примерно 1000 различных микроорганизмов, которые будут иметься. Несколько килограммов, от 2 до 3 килограммов различных микробов находится внутри нас. Фактически в каждом органе, в каждой ткани находятся те или иные микробы. Не всегда, далеко не всегда, и в большинстве случаев это не всегда плохо. Дело в том, что с детства нас приучают к тому, что микроорганизмы это какое-то зло, что микроорганизмы это какие-то вредители, которые хотят только причинить нам вред. На самом деле микроорганизмы это то, с чем мы постоянно живем вместе. То, что позволяет нам нормально существовать на планете. То есть микроорганизмы это как раз то, с нашей симбиозой. Благодаря этим микроорганизмам мы можем нормально существовать. Если бы не было микроорганизмов, у нас бы не было нормального иммунитета, у нас бы развивались различные заболевания гораздо быстрее. И вообще, если человек живет, или животное поместить в среду, где нет микроорганизмов, есть такое нотобиотное животное, то есть животные, которые выросли без организмов, то у них очень серьезный дефект иммунной системы, и они фактически не жизнеспособны. Это очень серьезная проблема. Микроорганизмы помогают переваривать нам пищу. Микроорганизмы один из компонентов нашей иммунной системы. Они помогают в большинстве случаев противостоять многим другим инфекциям. Микроорганизмы вырабатывают гормоноподобные вещества и так далее, и так далее. То есть их значение чрезвычайно велико. И по большому счету мы, люди, это не в чистом виде генетически однородные наши клетки, а это прежде всего симбиоз. Мы вместе живем с микроорганизмами и вместе с ними существуем. А отношение к микробам как к чему-то вредному и приводит к целому ряду ошибок. Вот думайте только детские стихи. Есть такие вирусы, вирусы-вредирусы. Попадут ребенку в рот, заболит его живот. Вот какие вирусы, вирусы-вредирусы. Это детские книжки такие. На самом деле, далеко не все вирусы и бактерии, они вредны. Есть очень полезные вирусы. Есть вирусы даже, которые убивают вредные микроорганизмы, которые стоят на страже нашего здоровья. Поэтому отношение к ним не должно быть однозначным. То же самое отношение в окружающей среде. Исследования ученых показали, что если дети живут в богатой семье, там, где есть уборщицы, чисто все, хорошо, не сталкиваются с микробами, у них иммунная система находится в очень плохом состоянии. Они постоянно болеют. А если дети растут в грязи, в этих санитарных условиях, у них часто иммунная система находится в довольно хорошем уровне. То есть, как-то не парадоксально, человеку нужно какую-то микробную нагрузку, микробный контакт, чтобы его иммунная система тренировалась, чтобы его иммунная система хорошо была подготовлена к встрече с другими более опасными микробами. Поэтому в жизни тоже вот интересно, вот сейчас вот постоянно рекламируют препараты, которые обеспечивают, уничтожают микробы. Уничтожить все микробы в нашей квартире. На самом деле, как-то не парадоксально, средства, которые уничтожают все микробы, эти дезинфицирующие препараты, они уничтожают микробы только на поверхности. А в глубине, в которой в щелях, там, в трещинках, где там, где находятся патогенные микробы, они остаются живые. Самое удивительное, что если постоянно обрабатывать дезинфицирующими растворами, то микробов плохих будет больше гораздо, чем если их не обрабатывать. Вот очень парадоксальная вещь. То есть гораздо важнее, чтобы на поверхностях были симбиотные, то есть полезные микроорганизмы. В частности, сейчас разрабатывается целая система, обрабатывает помещения, стирать белье и так далее, с помощью микробов, которые полезны для организма. То есть, мы не просто не убиваем вредные микробы, мы заселяем те микробы, которые вытесняют патогенные микроорганизмы. Причем это вытесняется и в щелях, и везде, и получается гораздо лучше атмосфера. Но что сдерживает? Вот представьте себе, вы работаете в магазине, и обработали все свои помещения, пол везде микробами, которые защищают полезные микробы. Приходит СЭС, делает смывы и определяет, что там огромное количество микробов. Они не разбираются, какие это микробы. Главное, микробов много, значит, надо этот магазин закрыть. Вот. Точно так же часто мы поступаем и с нашим организмом. Если выделились какие-то микробы, значит, эти они плохие, значит, надо их уничтожать. И начинается использование антибиотиков. Однако это не всегда оправдано, не всегда эффективно. Более того, часто бывает это еще и вредно. Поэтому, что сейчас вот уже, с счастью, уже как-то люди привыкли, что есть полезные бифидобактерии, которые должны быть в кишечнике и поддерживать нормальную микрофлору. Еще колибактерии добавляют. На самом деле, надо около 400 различных микроорганизмов в нашем организме, чтобы находились, которые бы естественным путем поддерживали нормальную микрофлору кишечника. Это и дрожжи, и грибы, и в том числе есть целый ряд групп вирусов, которые, в принципе, нормально для нашего организма не находят, не причиняют вреда, помогают людям нормально существовать. В связи с этим хочется отметить, что человечество довольно давно, с момента того, как, в общем-то, если выяснил, что именно микробы вызывают заболевания, постоянно идет борьба, есть такие охотники за микробами, дезинфекция, стерильность и так далее. В принципе, в определенных условиях это оправдано. Когда мы делаем операцию, стерильность должна быть, но не любой ценой и не всегда. Почему такое неоднозначное? То есть отношение. Потому что, в принципе, хороших микробов гораздо больше, чем плохих. Если мы будем стремиться стерилизовать наш организм, избавиться от всех микробов, которые в нашем организме есть, то получается обратный эффект. Мы уничтожаем свой иммунитет, уничтожаем микробов, которые естественным путем защищают наш организм, и возникает куча проблем. На самом деле, с тех пор, как образовалась многоклеточная, постоянно идет борьба между микро- и макроорганизмом, между организмом и микробом. И сложилась, в общем-то, определенная система борьбы. Мы здесь, на этой планете, только потому, что мы поколение победителей, людей, которые выжили, несмотря на то, что вокруг было огромное количество микробов. Людей, которые, люди, там, наши предки, животные, они создали систему, которая смогла не уничтожать микробов, а сосуществовать вместе с этими микроорганизмами, патогенными, вредными, самыми разными. Вот, в общем-то, мне бы хотелось, чтобы, если у вас возникают вопросы, вы бы не просто был монолог, а какой-то диалог, вы могли задать вопросы, и мы, в общем-то, обсудили бы эти вопросы. Поэтому система, борьба с микробами, борьба с инфекциями всегда была актуальна. С одной стороны, конечно, инфекции уничтожали огромное количество людей. Инфекции приводили к огромному опустошительному эпидемиям, которые, в общем-то, реально подрывали здоровье. Более того, когда люди научились бороться с инфекциями, резко выросла продолжительность жизни и количество людей на планете. Но не все так однозначно, не все так это все хорошо. Прежде всего, определим, от чего, когда произошел перелом борьбы с самыми опасными инфекциями, которые, в общем-то, вот чаще всего носили, больше всего носили жизни людей. Это чума, холера, натуральная оспа. Это произошло задолго до того, как появились антибиотики. Это произошло задолго до того, как появились даже прививки. По большому счету, поведение карантинных мероприятий, то есть карантин — это изоляция больных от здоровых, уже позволило резко снизить развитие эпидемии. Появление прививок позволило дальнейшим образом развить наступление человечества против инфекций и позволило избавиться от таких инфекций, допустим, как натуральная оспа. Оспа — это было чрезвычайно опасное заболевание, от которого погибли в отдельной эпидемии, в общем-то, чуть ли не половина населения Европы. Применение прививок позволило сейчас фактически искоренить эту инфекцию на планете. Свести к минимуму заболевания чумой, холерой и другими инфекциями, наиболее опасными инфекциями. Мы сейчас в основном эти инфекции изучаем по книжкам, по книгам, то есть по литературе. Уже фактически мы не так часто встречаемся. Но какие инфекции пришли? Пришли инфекции, которые распространяются из-под воды. Человечество пропустило целый ряд эпидемии, которая, в общем-то, даже пандемия — это эпидемия, которая захватывает всю планету, которые, в общем-то, распространились по планете и которые сейчас вносят огромное количество жизни. В общем-то, это, прежде всего, вирусная инфекция. Вирусная инфекция, которая передается потихонечку, чаще всего не напрямым путем. Допустим, самая распространенная и опасная инфекция, которая сейчас есть на планете, это вирусы группы герпеса. Герпес — простой цитомегаловирус, вирусы Эпштейн-Барр, то есть которыми заражено примерно 95% населения. Мы до конца не понимаем всей значимости этих инфекций для здоровья людей. Но однозначно, что распространение этих инфекций вызывает целый ряд проблем. Это то, что чаще всего вызывает смертность у людей, наиболее это сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что пусковым механизмом в развитии атеросклероза является медленная инфекция, в том числе герпес, вирусная инфекция. Развитие таких заболеваний, как Альцгеймера, многие онкологические заболевания, старческий маразм, болезнь Паркинсона, детский церебральный паралич и так далее, и так далее. Все это напрямую связано с теми хроническими инфекциями, которые относятся к группе цитомегаловирусных инфекций. Причем эти инфекции, они передаются и половым путем, они воздушно-капельным путем, они передаются от родителей к детям. То есть это инфекции, которые можно ребенок заразить еще внутриутробно, то есть еще ребенок не родился, а уже через плаценту в матери попадает вирус, который разрушает его организм. И это чрезвычайно важно, чрезвычайно актуально. То есть эти инфекции, которые из-под распространяются по всей планете, чрезвычайно опасные, которые, в общем-то, так или иначе виновны во многих проблемах, в том числе и снижение рождаемости. То есть вот эти вот хронические инфекции, не только там еще и хламидиоз и так далее, приводит к тому, что снижается рождаемость. Очень много женщин, которые хотели бы иметь детей, не могут забеременеть из-за того, что у них возникает хроническая инфекция. Другая группа инфекций — это, я учился в институте, мы еще не знали этого, гепатит С, который, в общем-то, за последние 20 лет распространился по планете, сейчас 3% населения планеты заражены гепатитом С, и по смертности он является сейчас, пожалуй, самым важным, самым первым, самой причиной первой смертности от инфекционных заболеваний. То есть это инфекция, которая распространялась очень широко, опять же, передается половым путем, может передаваться от родителей к детям. Фактически, это инфекция, которая ползучая, медленная, она прямо сразу не убивает. Она, человек должен сначала, так сказать, родить детей, передать эту инфекцию другим поколениям, передать своему половому партнеру, и так далее, то есть давать членам семьи или еще дальше. А потом только, то есть инфекция распространяется медленно. Надо сказать, что здесь необходимо понять, как живут микробы, как живут люди. У людей есть понятие времени, но играет большое значение имеет время. То есть век человека короткоживущий, то есть вот какое-то время мы живем, потом умираем, поэтому для нас большое значение играет время. А для микробов понятие время весьма относительно, не играет время. Они распространяются делением, им они фактически бессмертны. Неважно, быстро распространяется инфекция или медленно, главное, чтобы она распространялась. Поэтому некоторые микробы, которые распространяются медленно, они гораздо опаснее, чем те, даже которые распространяются быстро. Потому что те, которые инфекция распространяется быстро, мы сразу можем их выявить, локализовать, уничтожить. И если человек заразился, то он или выживет, или умрет, но дальше это не пойдет. А те инфекции, которые сразу не убивают, а распространяются постепенно, это чрезвычайно актуально опасные инфекции, которые могут захватить фактически все человечество. И потихонечку может вызвать ситуацию, когда резко снизится здоровье людей, резко снизится продолжительность жизни, хотя сразу полностью они его убивать не будут. Поэтому сейчас с появлением особенно антибиотиков ситуация изменилась. Все меньше и остроту приобретает острая инфекция, которая быстро распространяется, быстро вызывает заболевание. Все больше актуальности вызывает инфекция, которая распространяется медленно. Ведь смешно получается, что, вот, допустим, от птичьего гриппа, от атипичной пневмонии, от свиного гриппа умирает совсем немного людей. От свиного гриппа совсем незначительная часть была заболевших и умерших, больше погибло от прививок, которые, в общем-то, делали, от туберкулеза, от гриппа, чем от самой инфекции. А какой был ажиотаж? А с другой стороны, хронические инфекции, которые потихонечку уносят жизни миллионов людей, вот, инфекции, которыми заражены огромное количество людей, и реально, то есть они влияют на ситуацию в стране. На них как-то мы особенно не обращаем внимания. То есть, если человек умер, заболел и через несколько дней умер, то это страшно. А если человек заболел, а умер не сразу, а, допустим, через несколько лет, то это вроде как не страшно. Но дело в том, что смертность, допустим, от того же свиного гриппа составляет там 0,5%, а смертность от СПИДа составляет 99,9%. То есть, все заболевшие умирают. Но это не так страшно, поскольку умирает не страшно. Вот этот чисто психологический момент играет тоже очень большую роль. Он отвлекает людей от глобальных проблем. Я уже много раз говорил, еще раз повторюсь, что есть такой психологический феномен. Людям не свойственно обращать внимание на то, что они не видят. Ну, допустим, если мы смотрим на Луну, то мы видим Луну, но не видим, как она движется. На самом деле она движется, но мы это не замечали. Мы не видим, как, допустим, распускаются цветы, или, допустим, желтеют листья на дереве. Это кажется так, это если мы смотрим, нам в нашем затмит. И мы как-то это не воспринимаем реально, хотя этот процесс происходит. Точно так же мы часто не замечаем, как меняется человек, как развивается заболевание, как развивается та или иная проблема. Вам кажется, что все то же самое. На самом деле процесс идет, и если мы не обращаем на это внимание, часто процессы идут необратимые, с тяжелыми последствиями и, в общем-то, крайне нехорошие. Что в этой ситуации можно предпринять? То те средства, те методы, которые использует традиционная медицина для борьбы с инфекциями, прекрасные. То есть это хорошо зарекомендованные себя методы. То есть если возникла какая-то эпидемия, то надо изолировать человека. Но это если острая инфекция. А как ты будешь делать, если ты, куда ты изолируешь больных, допустим, гепатитом С? Если 3% населения, ну, то есть ты же не сможешь их изолировать на всю оставшуюся жизнь. Нет, это в принципе люди, которые так или иначе будут жить среди нас. Но мы не можем изолировать людей, которые с герпес вирусной инфекцией. То есть этот метод эффективный, но только в отношении острых инфекций, таких как чума, там, холера, грипп там, и так далее. Это можно как-то вот бороться с карантинными мероприятиями. Прививки. Конечно, прививки помогают избежать многих проблем. Но дело в том, что микроорганизмы, они не стоят на месте, они очень быстро мутируют. Они прививки, то есть, если делать человек, если делать прививки против одного вируса гриппа, все прекрасно знают, чаще всего развивается другой вирус, другой вид вируса гриппа, и оказывается неэффективным этот метод. И, как вы знаете, очень часто люди, которые делают прививки от гриппа, чаще и сильнее болеют, чем люди, которые не делают прививки от гриппа. То есть это метод малоэффективен. Часто бывает. И далеко не против всех инфекций есть прививки. Более того, если мы будем загружать организм прививками от множества возможных и невозможных заболеваний, то очень скоро наша иммунная система истощится и не будет возможности бороться с теми инфекциями, которые реально мы встречаем. То есть это тоже весьма такой неоднозначный метод. Наконец, применение антибиотиков. Антибиотики совершили революцию. Антибиотики позволили гораздо меньше людям болеть. Применение антибиотиков позволило повысить продолжительность жизни, победить ряд инфекций, ну, во всяком случае, на какой-то этап. На какой-то период времени. Но антибиотики не действуют на вирус. Сейчас 88% детей инфекции, которые возникают, заболевают дети, это чаще всего то есть это вирусные заболевания, которые, в общем-то, на которые, в общем-то, антибиотики не действуют. То есть если мы даже против бактерий начинаем применять антибиотики, очень часто оказываются неэффективны, потому что бактерии быстрее приспосабливаются, чем мы открываем новые антибиотики. Антибиотики становятся все больше и больше дороже. Если раньше мы пользовались пенициллином, который стоил 30 копеек флакончик, сейчас мы пользуемся антибиотиками, на вкус это уже несколько тысяч рублей, и 80% микробов, которые есть, встречаются сейчас в больницах, бактерии, они уже не чувствительны тем или иным антибиотикам. И курс лечения надо антибиотики резерва, который стоит уже миллион. То есть мы фактически приходим в тупик, появляется все больше и больше микробов, которые вообще в принципе ни к одному антибиотику не чувствительны. Наконец, сейчас врачи все бросились бросились применять препараты, которые укрепляют иммунную систему. Сейчас появился довольно большой ассортимент, большой набор средств, которые так или иначе стимулируют иммунную систему, позволяют ей бороться с различными вирусами, бактериями и так далее. Иммуномодулятор. Сейчас, если ребенок заболевает острыми респираторными заболеваниями, то ему не назначают не один, а полтора в среднем. То есть как минимум один, а в половине случаев два препарата, которые так или иначе стимулируют иммунную систему. В принципе, какой-то выход есть, но здесь необходимо понимать, с кем, с чем мы имеем дело, к чему это приведет и какие будут последствия. Вот о том, как вот укрепить собственную иммунную систему, я бы хотел больше всего и поговорить. Небольшое такое затянувшееся вступление о том, как мы должны взаимодействовать с различными, бороться с различными инфекциями. Но прежде всего давайте посмотрим, от чего бывают инфекции. Всегда ли это вот чисто попадание незнакомого вируса извне. Чаще всего вирусом, ОРЗ, заболевает ребенок Если он пошел где-то, промочил ноги, замерз, подуло там и так далее, пошел без шапки, там, побегал в футбол, в мокрой футболке, там прошел домой, вот сейчас он как раз начинается у двоих детей спортивного лагеря. Вот. Приходит и возникает простуда. Спрашивается, новая инфекция попала? Да нет, какая новая инфекция, если он там гулял по лесу, ни с кем не встречался, там, какая-то новая инфекция. Это та инфекция, которая была у человека внутри. Просто она активизирована. Снизилась иммунная система под действием переохлаждения там, и так далее. И возникло заболевание. Значит, инфекция уже сидела внутри. Значит, уже не какой-то новый микроб попал в организм, а именно ослабла. Именно проблема не в том, что попал какой-то, а проблема в том, что именно инфекция сидела внутри, и она активизируется. Следовательно, если мы назначаем антибиотики, то чаще всего эти антибиотики оказываются неэффективны по одной простой причине, что в 88% случаев у ребенка это вирусное заболевание, а даже если в оставшихся 12% есть бактерии, то если мы неоднократно назначали антибиотики, эти бактерии уже приспособились к этим антибиотикам. Эффективность очень нижняя. Теперь давайте будем смотреть, какие средства можно назначить, чтобы как-то активизировать иммунитет. Особенно противовирусные. То есть, дело в том, что организм это довольно совершенная система борьбы с различными инфекциями. И то в нашем организме есть иммунная система, которая показала свою эффективность только благодаря тому, даже то, что мы остались живы. То есть огромное количество различных микробов в нашей жизни. Более того, иммунная система обеспечивает гормональное взаимоотношение с огромным количеством микробов, которые внутри нас. То есть она дифференцированно действует. Одни микроорганизмы она не трогает, даже помогает развитию бифидум, лактобактерий в организме. Допустим, те, которые защищают нас. А с другой стороны, уничтожает те микробы, которые вредны. Вот это очень тонкая грань. Ни один антибиотик, никакие другие препараты, как правило, не могут провести вот эту грань. То есть, если мы назначаем антибиотики, то, как правило, уничтожаем все микробы. И полезные, и неполезные. А если мы назначаем, используем собственную иммунную систему, то она помогает полезным микробам остаться эффективным, хорошим, а уничтожает только плохие. Это чрезвычайно важный момент. Так вот, эффективность нашей иммунной системы чрезвычайно высока. И, на мой взгляд, прежде всего, нужно не столько за иммунную систему работать, сколько помочь ей эффективно работать. Так вот, что у нас есть в арсенале у различных у врачей? Что они используют? Чаще всего используют средства, которые стимулируют иммунную систему. Это могут быть самые различные растительные добавки. Допустим, эхиноцея, алоэ вера, кардицеп, шейтаки, мейтаки. То есть средства, которые подталкивают, активизируют нашу иммунную систему. И они действительно помогают. И вот если вы читали наши книги, смотрели, то, допустим, алоэ вера на 15% повышает активность иммунной системы, кардицеп на 28%. Там шиитаки на 42% и так далее. То есть это реально помогает. На 42% поднять активность иммунной системы это очень хорошо. Это уже значительная помощь организму. Но дело в том, что использование подобных средств не всегда оправдано, если мы долго эти применяем препараты. То есть здесь необходимо отдавать себе отчет. Если человек применяет эти препараты постоянно, то сначала идет активизация иммунной системы. Потом, несмотря на продолжение прием этих препаратов, идет стабилизация, а потом снижение и даже ухудшение адаптационных механизмов. Нельзя эти препараты применять постоянно. Допустим, Владимир Владимирович говорит, есть специальные исследования, допустим, эхиноцея. Прекрасное средство повышения иммунитета. Нельзя его применять больше 10 дней. Потому что если мы принимаем больше 10 дней, мы разгоняем иммунную систему так, что возникает уже аутоиммунные заболевания, и, в общем-то, мы уже больше вреда получается, чем пользы. Поэтому с этими препаратами надо быть осторожным. Следующие препараты, которые появились, это средства, которые стимулируют выработку собственного интерферона. Интерфероны – это белки, которые находятся в клетках у всех наших позвоночных, которые блокируют проникновение вируса и блокируют его синтез. То есть это чрезвычайно важный механизм защиты. Но если мы возьмем абсолютно здорового, нормального человека, то содержание интерферона в крови у него, знаете, какое? Нулевое. Или близкое к нему, там, от 0 до 10. Нормальное содержание интерферона. Человек не так просто не выбрасывает интерфероны в кровь. То есть, если нет опасности, если нет инфекции, то этот интерферон накапливается. Причем он накапливается довольно медленно в клетках иммунной системы. Чтобы в момент, когда появилась какая-то инфекция, знакомая, незнакомая, неважно, чтобы он резко выбросить интерферон и резко защитить наш организм от той или иной инфекции. Так вот, есть препараты, которые способствуют выбросу собственного интерферона из клеток. То есть мы как бы заставляем наш организм расходовать тот боезапас, извините за военную терминологию, но именно расстрелять те патроны, которые у нас есть. В общем-то, если постоянно стрелять, то, видишь, там враги не подойдут. Другое дело, что в какой-то момент могут патроны кончиться, и тогда появившийся враг может спокойно вас взять голыми руками. Это очень эффективное средство. Если мы вот при начале инфекции назначаем средства, которые стимулируют иммунную систему, способствуют выбросу интерферона, это очень хорошо, эффективно, оправданно и разумно. Это прекрасно помогает. Но когда человеку назначают бездумно препараты, которые стимулируют иммунную систему, то в результате происходит истощение иммунной системы. Я никогда не забуду, для меня вот был такой горький урок. Я выступал перед врачами в Анапе, там большой медицинский центр, все внимательно слушали, рассказывал про все факторы. Во-первых, выходит иммунолог, который там единственный, как я помню, в этом медицинском центре, говорит, я полгода давал своему ребенку трансферфактор, и когда я повторно проанализировал иммунный статус, то он только ухудшился. Так что ваш трансферфактор не действует. И все мои усилия, вся эта лекция пошла на смарку, врачи сказали, что же вы хотите? Вдохнули и разошлись. Потом я подошел к этому врачу-иммунологу и спросил, а что еще вы давали? Оказывается, она в течение года давала ему еще препараты, которые способствуют выбросу иммуноглобулинов, интерферонов из крови. То есть способствуют выбросу интерферонов в кровь. То есть она фактически истощила иммунную систему. И слава Богу, что подобный эксперимент, неразумное использование вот именно средств защиты, то есть, которые, в общем-то, эффективны, но только вот берет, не привело к более тяжелым последствиям. Но это все равно, я говорю, что если заставить всех свою армию, заставить стрелять из пушек, пулеметов, автоматов, и потом патроны кончатся. Дело в том, что я в конце прошлого года был на конференции детских инфекционистов, и там демонстрировали материалы, когда дети буквально считанные часы погибали от, казалось бы, банальных инфекций, ничего там еще не было такого нового, просто развивалась инфекция, и дети погибали за считанные часы, ничего сделать не могли, а в предыстории в течение многих месяцев они получали средства, которые способствовали выбросу интерферона в кровь. То есть, собственно, иммунная система была истощена, и когда иммунная система была истощилась полностью, вот любая банальная инфекция может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому вот это бездумное, часто неразумное использование средств, которые используются для стимуляции иммунной системы, чревато такими вот неприятными последствиями. Поэтому прежде чем назначать иммуностимуляторы, надо всегда хорошо подумать. И я абсолютно понимаю тех врачей, которые говорят, иммунную систему лучше не влезать. Иммунная система это очень тонкая вещь. То есть влезть-то мы туда можем влезть, а вот часто применение вот этих искусственных химических синтезированных препаратов напоминает поведение слона в посудной лавке. Там вроде бы как повернулся незначайно, лучше посуду разбить. Какие средства для стимулирования иммунной системы, это искусственные интерферон. Еще примерно 15-20 лет назад мы на искусственные интерфероны возлагали просто как потрясающую надежду. Говорили, что это позволит резко снизить заболеваемость, повысить продолжительность жизни, что использование искусственных интерферонов – это революция будет в медицине, и что мы расправимся со всеми инфекциями вместе взятыми, в частности, каждым. Вот. Суть методики в следующем, что при помощи биотехнологий синтезируются искусственные интерфероны, это, как правило, микроорганизмы используются, и полученные интерфероны, если вводить, то они активизируют собственный иммунитет, блокируют образование вирусных частиц и, в принципе, должны были избавить нас от многих проблем, в том числе от гепатита С, герпес вирусных инфекций и так далее, и так далее. Но не всегда, в общем-то, все наши планы сбываются. Использование интерферонов, конечно, эффективно, помогает, и, допустим, на этом основано лечение, допустим, гепатитов В и С, многих вирусных инфекций. Но здесь есть одна но. Дело в том, что организм получает чужеродный белок, а интерфероны – это белок, пусть даже синтезированный там по единому генотипу, то тем не менее это белок, а если он синтезирован микроб, то там наверняка попадают и микробные белки, возникает тяжелое осложнение, чрезвычайно тяжелое лечение, которое вызывает абсолютно серьезную депрессию, нарушение сна, нарушение самочувствия. Часто люди кончают, и у них возникают попытки суицидальные, то есть самоубийство. Я неоднократно слышал историю, что после такого лечения люди выбрасывают. Лишь бы только остановить тот кошмар, который, в общем-то, возникает из-за того, что люди применяют подобные препараты. Конечно, он эффективен, но тяжелый. То есть, если мужчина принимает, то он уже никогда не будет отцом, если женщина, то никогда не будет матерью и так далее, и так далее. То есть, это очень агрессивное лечение и далеко не всегда оправданное. То есть, искусственные интерфероны можно и нужно применять, когда острая ситуация, когда тяжелое положение. И там, допустим, виферон в виде свечей можно применять для детей коротким курсом, это оправдано. То есть мы помогаем иммунной системе справиться с различной какой-то острой инфекцией. Но ни в коем случае не длительно. То есть длительно это опасно. И, в общем-то, далеко не так эффективно, как первоначально предлагались надежды на искусственные интерфероны. И здесь, естественно, необходимо сказать о той возможности, которая открывает перед нами использование трансфер-факторов. Трансфер-факторы – это не что-то искусственное, это то, что создала природа, то, что вырабатывалось сотни миллионов лет всей эволюции для того, чтобы передать иммунный опыт. И использование трансфер-факторов позволяет именно вовремя, эффективно и наиболее рационально улучшить иммунную реакцию в борьбе с различными инфекциями. Причем это позволяет избежать осложнений, как то есть сохранить собственную микрофлору и вместе с тем эффективно бороться с различными инфекциями. Более того, трансферфактор, использование этой технологии трансферфактора пошло дальше. Благодаря тому, что сейчас заражает кур различными инфекциями, герпесвирусными инфекциями, гепатитом В, гепатитом С и так далее, то у нас возникла возможность именно направленного действия против различных инфекций. Я думаю, в этом направлении будет еще дальше и дальше развиваться. То есть, я думаю, что скоро появятся трансферфакторы, которые будут эффективны против различных видов конкретных опухолей. Я думаю, среди тех инфекций, которые, в общем-то, сейчас компания Fulife используется, будет постоянно расширяться, и мы реально изменим ситуацию, причем самым простым и естественным путем. В чем преимущество трансферфактора? То, что это фактически продукт, которым продукт питания новорожденных. То есть то, что мать передает своему ребенку иммунный опыт. То есть это абсолютно безопасная вещь. И здесь получив трансферфактор, организм сразу включает программу, благодаря которой он может эффективно бороться против сотен и тысяч инфекций, с которыми встречается практически мгновенно. Это потрясающее открытие. То есть мы сейчас будет перейду на более конкретные инфекции, более конкретные результаты, а немножко от теоретических размышлений, перейдем к практике. Ну, тем более, что здесь есть уже задают вопросы о том, как лечить те или иные инфекции. Вот, ну вот здесь это, внучке 6 лет, 4 месяца принимает классику 60, и заболел ветрянкой. Но ветряная оспа — это относится к герпесовирусной инфекции. Есть наблюдение о том, что если дети принимают энцефалофан, то они не болеют ветряной оспой. Но здесь абсолютной гарантии нет. То есть, если есть контакт с ветрянкой, вы все знаете, что фактически инфекция передается. Другое дело, что я больше чем уверен, Валентина Николаевна из Одессы, что эта внучка, если болела ветрянкой, то очень в легкой форме и без всяких осложнений. Мы не можем защитить, трансферфактор не может защитить от всех инфекций на всю оставшуюся жизнь. Более того, иногда человеку нужно даже заболеть. Это вот как тренировка иммунной системы. То есть, если иммунная система, если человек никогда не болел, у него иммунная система как бы детренируется. А в третьих инфекциях у него как бы возникает опыт тренировки. То есть, трансферфактор позволяет иммунной системе сразу включиться. То есть гораздо быстрее выбрасываются интерфероны, гораздо лучше работает иммунная система. Но, в принципе, то, что появились какие-то высыпания, внучка заболела ветряной оспой, я думаю, здесь ничего страшного нет, не надо делать трагедии. Я думаю, все обойдется довольно хорошо. То есть без всяких осложнений, без всяких побочных явлений ветряная оспа пройдет, и больше в своей жизни она никогда болеть не будет. Аналогичным образом развивается устойчивость к различным другим герпесовирусным инфекциям. То есть иммунная система, она позволяет, то есть применение трансферфактора позволяет повысить эффективность борьбы с инфекцией. Причем уничтожаются вирусы не только те, которые находятся вне клеток, а те даже, которые внутри клеток. То есть использование попадания интерферонов позволяет блокировать синтез вируса. Более того, активизируется клеточный гуморальный иммунитет. То есть гуморальный иммунитет — это выработка специфических антител, которые связывают и нейтрализуют вирусы, которые находятся в крови или в ткани. А гуморальный клеточный иммунитет, он позволяет клеткам, киллерам определить, заражена ли клетка вирусом или нет, уничтожая клетки, зараженные вирусом, мы можем эффективно искоренить эту инфекцию. То есть герпесовирусные инфекции, к сожалению, сейчас очень распространены. И, к счастью, люди белой расы, они гораздо более устойчивы к герпесовирусной инфекции, чем люди желтой, допустим, расы. В Китае развитие инфекции вирусов, эпштейн-барр, допустим, цитомегаловирус вызывает тяжелейшие заболевания, от которых китайцев очень сложно лечить. У них это приводит к тому, что дети буквально помирают, у них развиваются тяжелейшие осложнения. Я как-то на том же конгрессе в конце прошлого года встречался с китайским профессором, который просто берет тревогу, потому что инфекции, которые вызывают вирусы Эпштейн-Барр, практически в Китае, среди китайцев, очень плохо лечится и очень часто приводит себя к белым исходом. Здесь тоже трансферфактор позволяет естественным путем включить иммунную систему. Китайцы используют для борьбы с этими инфекциями трансферфакторы, но трансферфакторы, которые они получают из крови убойных животных. И это малоэффективный препарат. И главное, он очень эректогенный, потому что в крови убойных животных содержится довольно плохая степень очистки, довольно плохо переносится этот препарат, в отличие от трансферфактора. То есть здесь еще много зависит, насколько хорошо очищается препарат. Поэтому китайцы, тот трансферфактор, который в Китае выпускают, не очень любят, и он не получил большого распространения. То есть исследование профессора Бакалова, я покажу книгу, такая книга вышла, «Место трансферфактора комплексное лечение и профилактика инфекционных заболеваний у детей и взрослых. Это великолепная книга, у кого ее нету, вы можете написать, мы постараемся всех вас обеспечить этой книгой. Вот, позволяет совсем по-другому взглянуть на лечение острых и респираторных заболеваний, в частности герпес-вирусных заболеваний. И применение трансферфактора позволяет, во-первых, гораздо эффективнее лечить в острых ситуациях. Он даже там приводит примеры, когда развивается лобарная пневмония. То есть у ребенка 5 лет развивается лобарная пневмония, тяжелая пневмония на фоне приема трансферфактора вместе с другими препаратами, но через 5 дней абсолютно чистые легкие и фактически клинические выздоровления. Вот, то есть эффективное лечение, которое, в общем-то, позволяет решать эту проблему. Где взять эту книгу? Книги есть во всех РЦ, в том числе в Хабаровске. Если, в общем-то, вам не достанется книги из Хабаровска, то вышли вам книги из Москвы. То есть, эта книга, я думаю, еще будет переиздаваться не раз. То есть очень хорошая монография, написана в академическом стиле, на очень высоком уровне, расписана не только о том, как использовать трансферфактор, а как использовать трансферфактор в комплексном лечении вместе с другими препаратами, которые входят в стандартное лечение. То есть и с сердцами, с иммуномодуляторами и так далее, и так далее. В частности, Александр Григорьевич показал, что применение трансферфактора позволяет избавиться от герпес-вирусной инфекции. То есть, в течение полугода людей, которые пролечили трансферфактором, проверяли кровь, мочу, слюну на наличие герпес-вирусной инфекции. И были отрицательные результаты. То есть эта инфекция фактически в ПЦР-анализе, даже если есть хоть одна вирусная частица, она дает положительный результат. Был отрицательный результат. То есть это очень хороший результат. Фактически можно сказать, что мы можем помочь людям избавиться от герпес-вирусной инфекции. Но здесь необходимо две оговорки. Первое. Чтобы избавиться от герпес-вирусной инфекции, нужно применять трансферфактор довольно долго. Как минимум 3 месяца в хорошей дозировке. То есть, чтобы расправиться с инфекцией, нужно какое-то время. То есть, при этом нужно понимать, почему так долго. Почему? Мы должны дождаться, пока клетки обновляются, и если мы уничтожим все клетки, которые так или иначе заражены герпес-вирусной инфекцией, тогда можно эту проблему решить. Второе, это нужно лечить всю семью. Если вы лечите мужа, но не лечите жену, то рано или поздно при поцелуе там, и при других контактах эта герпес-вирусная инфекция опять попадет. И начинаем все сначала. Лучше все-таки лечить всю семью. Если вы лечите ребенка, то нужно лечить и мать, которая его каждый день целует и так далее. То есть лечить надо всю семью. Поэтому вот эта проблема решается. Следующая важная вещь, которая в этой книге написана, что трансферфактор сравнивается с другими препаратами, которые используются для профилактики у часто болеющих детей. Часто с другими средствами, часто с циклопироном, допустим, и другими препаратами. Так вот, показано, что трансферфактор как минимум в 2 раза более эффективен для профилактики респираторных заболеваний у часто болеющих детей. Это согласуется с результатами, которые получены в Канаде и США. Там у них применение трансферфактора на 75% снижает заболеваемость и на 85% снижает потребление антибиотиков. Это согласуется с материалами, которые совсем недавно опубликовали в весне Минздрава Украины. Министерство здравоохранения Украины выпустило методическое письмо, аналогичное тому, что у нас в России, только там другие заболевания расходуют. Там очень много хорошо расходуют детская патология и очень хорошо расходуют заболевания женской половой сферы. То есть это очень актуальный документ. И хоть он, может быть, не в России сделан, но это все равно не умаляет его значимость, потому что там очень большой коллектив ученых провел большую работу. И это это официальный документ. Не какой-то Министерство здравоохранения Украины. То есть это большой, хороший, важный инструмент для того, чтобы
быть убедительной, доказывать, как бороться с относительными инфекциями.
То есть, вот недавно у нас в Москве прошла в апреле месяце симпозиум в рамках Конгресса «Человек и лекарства». И, в частности, Александр Григорьевич Боковой докладывал за результаты использования концепта при развитии инфекционных заболеваний. Вот. Следующим докладом, следующей темой будет использован концепт в лечении гепатита В и С. Это работа Карпышева Елены Валентиновны. Она показала, что применение трансферфактора очень эффективно, нисколько не уступает по эффективности использованию интерферонов, которые это дегасиса в частности. И применение трансферфактора позволяет, во-первых, резко улучшить состояние больных, не надо. А второе, это стоимость и быстрая скорость. То есть то, что дегасис сделал за 3 месяца, трансферфактор делает буквально за 2-3 недели, и стоимость этого лечения в разы дешевле, чем использование интерферона. А главное, все-таки главное, это переносимость. Здесь есть одна особенность. Если уж мы говорим о возможности трансферфактора, то большое значение имеет, какой вирус у человека. Если это вирус B, типа B, то здесь очень хорошо, хорошие результаты, 90% случаев использование трансферфактора позволяет получить хороший результат. Если это вирус С, здесь какой тип? Если это второй или третий тип вируса, то здесь очень хороший результат. 90% случаев проблема решается. А вот если первого типа, особенно с высокой вирусной нагрузкой, то есть когда много вирусов в запущенной ситуации, то здесь применение трансферфактора значительно менее эффективно. Впрочем, как и интерферон. Эффективность интерферона составляет не более 45%. Так вот, если соединить эти два препарата, то есть использовать в тяжелых случаях и трансферфактор, и интерферон, то наблюдается потенцирующий эффект, и результаты получаются очень хорошие. То есть нельзя противопоставлять эти лечения, можно их совместить. То есть легче переносится интерферонотерапия, меньше дозировки, быстрее эффект. И главное, реальное изменение в клинической картине. То есть мы проблему эту можем решать. Я недавно был в одном очень страшном учреждении. Не дай бог вам стал где-то еще раз побывать. Я был в клинике, где лечат самых тяжелых больных с вирусом иммунодефицита. То есть это уже больных, которые вот финальная стадия развития вируса, заболевания, иммунодефицита, больных, у которых уже возникло тяжелое поражение, возникли тяжелые нарушения иммунной системы. И вот я зашел в палату к своему знакомому, он говорит, а вот сегодня ночью у меня вот этот, а вчера ночью у меня вот этот, а вот на той койке лежал, он умер 4 дня назад. То есть палата 6 человек, за неделю половина умирает. Так это очень тяжелое состояние, ситуация, и врачи смотрят как на неизбежность, они не верят о том, что можно как-то помочь этим больным. Ситуация чрезвычайно опасна. Если я вам скажу статистику, то есть Россия занимает второе место в Европе по распространенности вируса иммунодефицита, на первом месте, к сожалению, Украина. То есть очень значительный процент людей сейчас уже являются вирусоносителями этого страшного заболевания, финал которого... В чем поражается не только вот инфекция какая-то, поражается все, и легкие, опорно-двигательный аппарат, тяжелая нейропатия, тяжелая депрессия и так далее, и так далее. Ситуация, казалось бы, безвыходная. Вот, и, честно говоря, я не очень люблю спасать людей, которые, в общем-то, уже в тяжелой ситуации находятся. Но, тем не менее, вот так сложилось, я не мог бросить парня. И что мы сделали? То есть, применение трансферфактора, конечно, в тяжелой ситуации, в запущенной ситуации, когда инфекция уже распространена, не всегда может решить полностью эту проблему. Конечно, инфекцию мы можем не победить, но состояние иммунной системы, общее состояние человека можно помочь. В частности, у этого парня, когда он начинал принимать трансферфактор, состояние Т4
хелперов, то есть вот клеток, которые отвечают за иммунитет, было 280, а в норме должно быть 1500, то есть 5 раз ниже нормы, то через 2 недели оно уже повысилось до 350, а вот последний анализ еще через 2 недели показал, что ГНКЦ-фактор повысит хотя бы до 500. То есть 500 это уже в принципе то, что у многих людей находится. То есть ГНКЦ-фактор позволил активизировать иммунную систему, стабилизировать ситуацию, ему стало лучше. К счастью, это не единичное наблюдение. У нас довольно много уже наблюдений, когда использование ГНКЦ-фактор позволяет нормализовать работу иммунной системы. То есть нормализовать работу иммунной системы, все другие органы системы начинают лучше работать. Позволяет избежать многих-многих осложнений. Но вот то, что его больше всего беспокоило, это поражение нервной системы, то есть нейропатия, она, к сожалению, осталась. То есть если нервные стволы, нервные проводящие пути разрушены, то трансферфактор уже здесь мало поможет. Поможет расправиться с инфекцией, да. Поможет улучшить ситуацию, да. Поможет продлить жизнь, качество жизни больных, но вот поражение нервной системы, к сожалению, очень плохо поддается лечению, даже на фоне ГНКЦ-фактора. Хотя показано, что при инсультах, допустим, при других поражениях нервной системы, то есть ГНКЦ-фактор способствует более быстрому восстановлению нервной системы, но тема не об этом, тема об инфекциях. Я могу сказать, даже при таких страшных инфекциях, как вирус иммунодефицита человека, СПИД, синдром иммунного дефицита, то есть ГНКЦ-фактор может помочь. Ну, это вот, к сожалению, мы не всегда сможем полностью избавиться от этих вот инфекций. Скорее всего, инфекция все равно останется у человека, но он будет жить и, в общем-то, может жить довольно полноценной жизнью, довольно долго. Совсем недавно вышла диссертация по использованию ГНКЦ-фактора в течение туберкулеза с множеством лекарственной устойчивости. Если кому-то нужно, можете оставить свой электронный адрес, я вам перешлю автореферат этой диссертации. То есть исследования казахских ученых показали, что очень опасная инфекция, когда туберкулез с множеством лекарственной устойчивостью, то есть ни один антибиотик не действует на эти микобактерии, применение ГНКЦ-фактора позволяет именно решить эту проблему. То есть собственная иммунная система гораздо быстрее решает эту проблему, чем использование антибиотиков. То есть с чего начался ГНКЦ-фактор? С того, что американские ученые выявили фтизиатр, что можно передать иммунитет туберкулезу. И продолжение этого то, что вот сейчас показано, что мы можем передать этот иммунитет человеку и помочь ему справиться в той ситуации, когда антибиотики не действительны. То есть при туберкулезе решение проблемы довольно хорошее. Хочется сказать, что прекрасный результат получен по лечению Хеликобактера. Это инфекция вызывает заболевание язвы 12-перстной кишки. Как сейчас лечится язвенная болезнь 12-перстной кишки? Назначается 3 мощных антибиотика в течение нескольких месяцев, уничтожается вся микрофлора. И мы научились уничтожать Хеликобактер. Другое дело, что уничтожив микробы, разрушив иммунитет, нет никакой гарантии, что эта хеликобактер снова попадет и снова возникнет инфекция. В частности, недавно этот ученый, Маршал, который австралийский ученый, который открыл этот хеликобактер, был в Санкт-Петербурге, мы разговаривали с Владимиром Абдулаевичем, он рассказывал, что лично встречался с этим ученым, он рассказывал, как его, когда он впервые высказал эту гипотезу, чуть сумасшедший дом не посадили. А сейчас, в общем-то, дали новую ступень. Конечно, хеликобактер надо побеждать, но использование ГНКЦ-фактора позволяет все антибиотики или самим антибиотиком коротким курсом избавиться от этого инфекции. Главное потом укрепить иммунитет против хеликобактер, потому что она изучает чрезвычайно широкое распространение. Около 60% людей на планете носители этой хеликобактер. И пропив 3 месяца антибиотики, избавившись от хеликобактер, достаточно один раз ходить в общественную столовую, где плохо помыта посуда, вы можете снова входить в этот хеликобактер и получить очередную инфекцию. Что хочется сказать? Я вот сейчас заканчиваю свою тему о том, об инфекциях, и потом начну ответ на вопрос. Поэтому я прошу прощения, если вопросы не относились к инфекции, я не отвечал сразу. Мы это остановимся на потом. Что сейчас у нас в руках имеется важнейший инструмент, который позволяет реально активизировать собственную систему самым простым естественным путем, не только избавиться от тех инфекций, которые уже возникли, но также еще избежать очень многих проблем. Но здесь необходимо отдавать себе отчет, что трансферфактор – это не гарантия того, что вы ничем не заболеете. Трансферфактор – это укрепление иммунной системы. И если человек встречает незнакомую инфекцию, особенно ребенок, то ему нужно иногда заболеть. Нужно переболеть какой-то инфекцией, чтобы иммунная система потренировалась. Да, пусть поднимется температура на 1-2 дня. Чего в этом страшного нет? Применение трансферфактора позволяет решить это, то есть естественным путем разобраться, то есть нормализовать работу иммунной системы. Применение трансферфактора не противоречит, а дополняет существующие методы борьбы с инфекцией. То есть применение трансферфактора сочетается и с карантинными мероприятиями, с прививками, с антибиотиками и со средствами, стимулирующими иммунную систему. Все можно в комплексе и нужно в комплексе применять, если возникает серьезная проблема. Но для того, чтобы эти проблемы не возникли, лучше поддерживать иммунитет на долгом уровне. И, наконец, применение трансферфактора позволяет еще избежать многих проблем, которые напрямую вроде бы как с нами, с инфекцией не связаны. То есть это сердечно-сосудистые заболевания, это заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания щитовидной железы и поджелудочной железы. То есть вроде бы как там инфекции как таковой напрямую нет. Но на самом деле развитие сахарного диабета чаще всего толчком является развитие именно инфекции. Значит, если кому-то нужно выслать материалы по туберкулезу, напишите свой электронный адрес, я вам сейчас его этот материал перешлю. Вот. Или кому-то нужно еще какие-то те материалы, которые я вам говорю, которые я говорю, оставьте свои координаты, я постараюсь вам все это передать. Таким образом, что может трансферфактор? Трансферфактор, вот статистика говорит, что люди, применяющие трансферфактор, не то что совсем не болеют, на 75% меньше болеют от хронических инфекций. Причем часто можно расправиться и с хроническими инфекциями, такими как туберкулез, цитомегаловирус, гепатиты В и С и так далее, и так далее. То есть это очень актуально. Второе. Трансферфактор позволяет повысить качество жизни, продолжительность жизни. Если человек расправляется с инфекцией, то у него добавляется сила, энергия, качество жизни получается совсем другое. Не надо расходовать силы на борьбу с инфекцией. То есть мы самым простым и естественным путем можем сделать нашу жизнь лучше, красивее и успешнее. Я прошу прощения за... Хотелось сказать гораздо больше, но не все удалось. Если вы не возражаете, то есть если будет, то я продолжу эту тему как-нибудь в одной из следующих интернет-конференций. Мы разберем более конкретно схему лечения тех или иных инфекций. Конкретно, что конкретно, в какой дозировке, как назначать, продолжительность курса и так далее. Поэтому сейчас я просто уже не успеваю ответить на эти вопросы. Поэтому переходим к ответу на те вопросы, которые возникли. Вот вопрос из Берлина. Значит, при болезни Паркинсона основной продукт должен быть ЭБЛС, то есть рефактор. И что могут еще докупить? Что можно докупить? Болезнь Паркинсона возникает толчком для болезни Паркинсона, Альцгеймера является вирусы, поражение вирусной системы, вирусы поражают клетки нервной системы. Но на пораженные клетки возникает аутоиммунная реакция. И как следствие возникает аутоиммунная реакция. Поэтому для начала нужно в первую очередь пропить классический трансферфактор при болезни Паркинсона. Потом пропить коротким курсом месяц, 2-3 месяца можно пить Advanced или 3 фактора у вас.
И, наконец, потом снова вернуться к классическому трансферфактору. Лучше сочетать это все с кардио для восстановления сердечно-сосудистой системы. Потому что чаще всего там еще и атеросклероз. Получается очень даже хороший результат. Ну вот здесь вот мне анализы по аутоиммунному тиреотиту. Ну, значит, Светлана из Ростова, если можно, я вот сейчас напишу телефон, это вопрос конкретный, частный, то есть здесь применение иммуностимуляторов, мне задавали этот вопрос, способствовало тому, что ухудшились показатели гормонального статуса. Конечно, трансферфактор может вызвать какое-то обострение, он может вызвать небольшое ухудшение, то есть увеличение щитовидной железы. Но здесь необходимо еще смотреть, с чем он сочетается, какой стимулятор вы используете. Светлана, вы позвоните мне по телефону, который я сейчас вот поместил. И мы с вами подробно разберем, это, в общем-то, предмет тщательный разговор. Вот в Берлине делится, из Берлина делится, что отличный результат по щитовидной железе, пункт 2. Значит, использование трансферфактора позволило, в общем-то, получить хорошие результаты. Ну что ж, я очень рад. Значит, и второй вопрос. Рак, удалена матка, метастазы во всем организме. Внимает большую дозу трансферфактора. Разрешим уже отказаться. Используем последние возможности. Значит, АСБ-2 фракции я не знаком, не буду говорить, а трансферфактор позволит стабилизировать ситуацию, в общем-то, улучшить качество жизни. Это однозначно. Вот, сможете ли вы спасти человека или нет, насколько это здесь за глаза я сказать не могу. Это выходит за тему нашей сегодняшней беседы, но я могу сказать, применение трансферфактора позволит улучшить качество жизни, это однозначно. Более того, чаще всего удается значительно продлить жизнь человеку в качестве. Но здесь еще надо смотреть конкретную ситуацию. Значит, в Европе три фактора, в России Эдвенс. Один и тот же продукт. Нет, это не разные продукты. Три фактора отличаются от Эдвенса тем, что туда входит еще нанофактор. Нанофактор — это более мелкая фракция, больше 3000 дальтон, которая позволяет иммунной системе повысить активность иммунной системы. То есть американцы говорят, если трансферфактор — это интеллект иммунной системы, то нанофактор — это интуиция иммунной системы, которая позволяет неспецифические реакции иммунной системы стимулировать. К сожалению, у нас три фактора нету, мы пользуемся Эдвансом. И у меня, в общем-то, большого опыта по применению три фактора нет. Ну, хотя, в принципе, он должен быть чуть-чуть, в какой-то степени, может, лучше, чем Эдвард. Хотя это, вот, чисто теоретически, мои размышления, я не имею опыта работы с три фактора. Значит, значит, по туберкулезу. Очень, пришлите свой электронный адрес, я вам пришлю авторекомендацию по туберкулезу. Вот я сейчас вот в этом режиме. Не можете? Значит, тогда пришлите на мой электронный адрес. Я сейчас постараюсь выбрать хорошее письмо, небольшое письмо. Вот. Я сейчас попробую. Вот мой электронный адрес. Если вы пришлете мне короткое письмо с просьбой послать автореферат по туберкулезу, я вам пришлю. Пожалуйста, запишите мне. Большое спасибо всем за внимание. Если у вас какие-то возникнут вопросы, я вам оставил свой телефон, я вам оставил свой электронный адрес. Мы, я думаю, в ближайшее время встретимся, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы, которые у вас возникли по использованию трансферфактора при лечении различных инфекционных заболеваний. Мы в следующий раз разберем конкретно дозировки, продолжительность лечения, сравнение с другими методами лечения при наиболее актуальных инфекциях. Если у вас конкретно будут вопросы, пожалуйста, спрашивайте, мы постараемся ответить после три конкретных инфекции. Огромное спасибо за внимание. Мне очень приятно, что в этот субботний день такая большая аудитория из самых разных стран, из Ирландии, Германии, Молдавии, Казахстана, Украины, Белоруссии и России пришла на эту конференцию. Мне очень приятно, что вот этот июньский день, летом, мы продолжаем работать. И я еще хочу сказать, что несмотря на то, что в общем-то наблюдается лето, май месяц, интерес к трансферфактору растет, люди все больше и больше получают трансферфактор. В этом месяце у меня опять рекордные результаты по продаже трансферфактора. То есть был март был рекордный, апрель рекордный, май рекордный. То есть спасибо большое, до встречи. Вот электронный адрес заблокирован. GAITSI.ru. Вот у меня он светится. Я не знаю, высветился ли у вас или нет. Вот. Я сейчас тогда напишу отдельно. Вот. Это вот основной момент. Вот. Первая часть моего электронного адреса. Потом идет... Я написал собака строчкой, это не должно быть заблокировано, поэтому вот собака.bk.ru. Я думаю, если вы напишите, я вам с удовольствием отвечу. Мне всегда приятно встречаться с различными людьми. Вот я думаю, что мы неоднократно встретимся еще в интернет-конференции. До свидания. С вами был Алексей Егоров, Bolt International Diamond, компания For Life. Кандидат медицинских наук из Кирова. До новых встреч. До свидания.